«Ты хоть знаешь, где Миит-то?» — спросил Горяинов, наполняя рюмки. «Стоит Миит-то?» «Стоит. И я был уже разгоряченный. А то не знаю, где Миит. Каждый день мимо него на работу ездил. Ты Трифоновскую знаешь?» «Еще бы», — обрадовался Горяинов. «Общежитие театральных вузов, будущие звезды. Жена не слышит, мы туда отчаянные ходоки были. А Солодовников переулок? И там бывал. А я там исключительно жил. И в банях рижских парились. Мы чуть не прослезились. Мы ощутили себя, если не родственниками, то уж земляками точно. Я сейчас же вспомнил, что несколько моих одноклассников оканчивали МИИТ, и вообще из нашей школы многие поступали в МИИТ, правда, чаще на мосты и туннели, чтобы остаться в метро и в Москве, но некоторые учились и на Горяиновском строительном факультете. Обнаружились и общие знакомые, среди прочих КВНщики. И Сашка Масляков был у нас заводилой. Ты знаешь Сашку Маслякова? Я не знаю Сашку Маслякова, резко заявил я. Ну как же ты не знаешь Сашку Маслякова? То ли обиделся, то ли рассердился на меня Горяинов, если ты КВНщик. Да в КВНах был по случаю, начал оправдываться я. Я все больше по спорту. Все же мы выпили и за МИИТ, и за МГУ, и за Серегу Марина, и за других общих знакомых, и за КВН, и за Сашку Маслякова. И тогда Горяинов спросил. Вот что, друг Василий, ты меня просвети. Да, у меня есть письма Сереги Марина. У тебя там какие-то проблемы, к их не следует касаться. Но все же ты меня просвети. Чего это вдруг ты? Приперся к вам сюда, подсказал я Горяинову. «Ну, примерно так», — кивнул Горяинов. «Юра», — сказал я, — «по образованию я историк. В науке у меня ничего не вышло, учитель из меня никакой, и журналист, похоже, не получается». Как ни странно, я ожидал услышать возражение хозяина. «Ну как же, вон вы с Мариным статью о Тобольске отгрохали», но не услышал. Как выяснилось позже, Горяинов и многие его коллеги статью не читали, она не касалась их интересов. Тобольск был лишь станцией с вокзалом на их трассе. «Годы я сидел в бюро проверки», — продолжил я. «Тебе этого не понять. Словечки да циферки сверял. Надоело. Или ты историк, — сказал я себе, — то и займись-ка этой историей, как множество твоих сверстников в Саянах или на пути к Ямалу, а не поглядывай на них с седьмого этажа здания возле Савеловского вокзала». Последние пафосные слова были мне противны. И произносил их не просто резонер, а демагог и обманщик. Но что я мог еще сказать Горяинову? Мой собеседник молчал и долго молчал. В глазах его читалось «не хочешь со мной откровенничать, но и не откровенничай». И вдруг мне пришло в голову, а не воспринимает ли меня Горяинов за какого-нибудь ревизора с полномочиями? Из ЦК или из непременного тогда комсомольского прожектора? Или за соглядатая, засланного выяснить истинное положение обстоятельств на стройке. Я же еще и из бюро проверки, сам сейчас признался. «Ну ладно», — сказал наконец Горяинов, — «твое дело». Марин обратился ко мне с просьбой, я его просьбу уважу. Теперь вот что. «Я понял, что никакой строительной специальности у тебя нет». «Нет», — вздохнул я. «На что же ты рассчитывал?» «Думал, курсы здесь пройду какие-нибудь скорые. Я к ремеслам способный. В крайнем случае, грузчиком могу или подсобным рабочим». «Но а с чего ты можешь начать-то?» «Плотничать умею. В стройотрядах плотничал, каменщиком могу. Однажды даже печь выкладывал. И топило, нормально топило». «Вот в плотнике тебя и определим. Тем более, что в путевке ты и записан плотником. Дома в поселках при станциях, а палубки труб под насыпями и прочее. А вот где тебя устроить? В Тобольске при вокзале или за Обью, за Сургутом, к Самотлору поближе?» Тобольск и приближение к Самотлору и были указаны мне Мариным. «А нельзя ли меня для начала, — сказал я, — определить в какое-нибудь тихонькое место, чтобы оно не гремело на всю страну?» Слова мои явно удивили Горяинова. «Себя надо проверить, чтобы не опозориться», — принялся разъяснять я. «Если дело у меня пойдет, хотя бы и плотницкое, тогда можно и на Самотлор. И еще, опять же для начала, мне нужно оборвать со всем московским, кроме моих стариков, конечно, чтобы даже Марий на первых порах не знал, где я. И главное, чтобы об этом не знали мои приятели, и в особенности подруги. В глазах Горяинова тотчас появился очевидный интерес. Да-да, поспешил я подбросить в костер сухие поленца. Во всей этой моей истории существенными были именно лирические обстоятельства. Как мне не стыдно в этом признаться. Да чего ж тут стыдиться-то? Василий, я тебя прекрасно понимаю. Горяинов будто бы обрадовался моему признанию. Холод, возникший в нем после моих резонерств и пафоса, возможно, исчез. Во всяком случае, ссылка на лирические обстоятельства вряд ли могла быть признана им враньем или прикрытием истинных причин моего путешествия в Тюмень. Мы выпили, и я продолжал лакомиться жестким с горчинкой мясом рябчика, искусно, надо признать, приготовленного, о чем я в порыве удовольствия и сообщил Горяинову. «Так, куда же тебя определить?» – раздумывал Горяинов. Он подошел к карте, прикнопленной к обоям. «Где же у нас место-то тихонькое? Менделеево, но рядом Тобольск. Салым? Это уже близко к Сургуту. Скучная местность. Или вот Турпас на полдороге между Тобольском и Демьяновкой. А, давай Турпас, махнул я рукой. Турпас. Турпас. Деревенька невдалеке от Иртыша. Фронт работ там у нас малый. Не станция, а скорее разъезд. Особого развития не ожидается. Но там как раз плотники и нужны. Дома четырехквартирные ставят, доделки всякие. У нас ведь отрапортуют, а потом 20 лет будут доделывать. Сам знаешь. Но столовая там замечательная. Ну, Турпас так Турпас. Похоже, Горяинова уже устраивало мое намерение поселиться вместе тихоньком, откуда и разглядеть суть стройки было бы затруднительно. Подозрение или хотя бы недоумение по поводу моего загадочного появления в их краях у Горяинова, несомненно, оставались. Утром Горяинов представил меня Вадиму Константиновичу, начальнику штаба ударной комсомольской стройки. По дороге к управлению при свете дня я углядел две живописные церкви, белые с зеленым, цвет куполов, явно 17 века. «Сибирская барокко», — воскликнул я. «Что?» — удивился Горяинов. «Сибирская барокко», — подтвердил я, — «с элементами барокко украинского. В Тобольске этот стиль особенно проявлен. Но и эти замечательны». Похоже, мои восторги по поводу, как выяснил позже, Знаменского собора и Сретенской церкви вызвали новые недоумения Горяинова. Вадим Константинов был дылда, на полголову выше меня, светлым лицом своим он чрезвычайно соответствовал образу молодежного лидера, и можно было предположить, что Вадим сделает хорошую карьеру. Разговор он вел со мной любезно, добропочтительный, но словно бы и нервничал. И я подумал, что подозрений и недоумений я вызываю у него куда более, нежели у Юрия Аверьяновича Горяинова. И развеять их я никак не мог. Беседовали мы с ним часа полтора. Из некоторых вопросов Константинова я вывел предположение, что Вадим прикидывает, как бы использовать меня в своем ведомстве, в организаторы ли какие произвести, или еще в кого. Но, видимо, было уже обговорено отправить меня именно в тихонькое место, вглядеться в меня, распознать, в чем моя блажь либо хитрость, а уж потом посмотрят. «Ну что ж, Василий, удачи тебе в Турпасе!» Благословение свое Константинов подкрепил улыбкой и рукопожатием штангиста. А я, утепленный на складе тулупом, рукавицами и валенками, рабочим поездом отправился в Турпас.